Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня веду ее я, Елена Фанайлова. Забастовка избирателей, итоги или на выборы не приду. Так, с таким плакатом вышел один молодой человек вчера на Пушкинскую площадь. И вот о том, что означала акция в поддержку Алексея Навального, мы сегодня будем разговаривать с независимым политологом Дмитрием Орешкиным. Здравствуйте, Дмитрий Борисович, в нашей
Добрый
студии.
Вечер.
И Александр Соловьев, председатель «Открытой России» в студии.
Добрый вечер.
По скайпу с нами на связи из Лондона Владимир Ашурков, активист движения Навального, скажем так. И по телефону чуть позже с нами свяжется Иван Жданов, юрист фонда борьбы с коррупцией. Бесплатный телефон для жителей России 8 800 200 ровно 22-12. Значит, я напомню, что по всей стране, во многих крупных городах, не только в Москве и Петербурге, но также в Екатеринбурге, во многих городах в Сибири и в Дагестане, что особенно интересно для наблюдателей, прошли массовые акции в поддержку Алексея Навального с протестами против, значит, того, что его выключают из избирательной гонки, не позволяют ему участвовать в президентских выборах. И более того, по традиции, как сегодня уже шутят люди, которые сидят в соцсетях, не успел Алексей выйти на улицу Тверская, тут же не проходит и трех минут, как его задерживают. И я вот предлагаю нам сейчас посмотреть этот эпизод, который, ну, это было бы смешно, если бы не было уже таким днем сурка, печальным, политическим повторяющимся. Пожалуйста, студия, покажите нам, как это было.
Итак, не останавливайтесь.
Ну,
пошли с нами, идем в противоположную сторону.
Не трогай, не трогай.
Надо отбивать.
Отбивать не надо, спокойно.
Серега!
Держи меня!
Не трогай!
Ну, в общем, вот тут становится понятно, что это часть движения против часовой стрелки, которую Навальный собрался, видимо, произвести со своими соратниками и выйти потом к памятнику Пушкину. Ну, вот так вот все заканчивается печально, можно сказать. А, значит, ну, вечером его уже отпускают, известное дело, и мы таки не знаем, посетила его Ксения Собчак или все-таки намеревалась посетить. А что характеризует вчерашний день, что характеризует этот выход людей на улицу? Первоначально казалось, что вообще никого не задержали. Вот просто первые какие-то репортажи, даже трансляция наших коллег. Ощущение, что все очень мирно, что хотя и бесконечно звучит эта мантра «Граждане, не мешайте движению там друг друга и уходите вообще отсюда нафиг». Но никого не задержат. А потом выясняется, что более 350 человек по всей стране задержаны. Да? И если говорить об количестве участников вообще, по официальным данным, в Москве всего 1000 человек участвовало, что, да, конечно же...
Но это не так, да.
Конечно же, не так. Даже если мы посмотрим любую трансляцию, хоть «Радио Свобода», хоть еще кого-нибудь, мы увидим, что там на Пушке стоит по крайней мере 3000 человек. Да. Ну, это вот минимум таким, да, вот глазом. Значит, и всего... По оценкам МВД, около 5000 человек по всей стране в этом участвовало. А по оценке Совета по правам человека, более 5000 человек без учета Москвы и Питера. То есть мы все-таки можем сказать, что не такая уж это и не массовая была акция. Коллеги, прокомментируйте уже мои наблюдения. Что это, как это выглядело для вас? Потому что, вот, например, пишет Леонид Волков, что эта неделя по общему уровню давления, по количеству обысков, арестов и изъятий на этой неделе по отношению к штабу Навального и вообще к фонду борьбы с коррупцией и к активистам превысила весь текущий год. Саш, какие ваши
соображения? Ну, к сожалению, действительно, это, они взяли это за правило, правоохранители, накануне различных мероприятий проводить вот всякие акции давления на активистов, на представителей различных. То есть какая бы акция ни была, ну вот, соответственно, акция анонсирована ФБК, значит, приходит к ФБК. И действительно, у нас очень много людей состоят в штабах Навального из движения «Открытой России», и они оперативно всегда делились информацией. Да, постоянно приходят какие-то сотрудники полиции. Что касается площади непосредственно вчерашней акции, то я присутствовал там, да, только на Пушкинской площади было, по моим оценкам, сконцентрировано в районе 3-4 тысяч человек точно. Вот.
Ну, на взгляд человека, который это нам показывают сейчас московскую
периодически
часть
проходили
акции.
Колонны, которые призывали правильно, они говорили, нужно идти гулять, то есть нужно идти, и чтобы невозможно было применять какие-то, я не знаю, действия по отношению к, соответственно, гуляющим. Хотя, как мы видели, 26 числа, к сожалению, полицейским нет разницы, кого винтить. Вот. Но, тем не менее, формат гуляния, могу сказать, мне понравился намного больше, потому что огромное количество людей, которые никогда не видели митингующих, увидели, что люди открыто говорят, что страну захватили бандиты и не стесняются этого.
Лозунги
и этот формат...
очень жесткие по-прежнему
лозунги
звучали
очень жесткие.
Вчера.
Мне очень даже жесткие. Понравилось, что лозунги как бы не сконцентрированы только на там забастовке, которые разные отношения внутри оппозиции. Лозунги были сконцентрированы на самой главной проблеме, на том, что у нас во власти полное засилие каких-то одних и тех же людей, которые применяют совершенно незаконные методы воздействия на просто на инакомыслящих людей, в том числе на ФБК. Мы видим это постоянно. Люди с Болгар, мы уже привыкли к людям с болгарками, понимаете, в форме. То есть они грабят нас узаконенно. И это действительно превратилось в какой-то день сурка.
Спасибо, Саша. Дмитрий Борисович, вот если говорить про такие, ну, визуальные впечатления или сравнивать,
ну,
с тем,
что мы знаем. Ну, я
думаю, что
по стране
что
в целом около 10 тысяч. Так вот.
Понятно.
Немного.
Так мы оцениваем.
Но,
и не,
но и не мизер.
Ну, и не мизер. Ну, не мизер. Нет, конечно.
Ну, зависит от того, как это подавать, как это воспринимать.
Вот мы сейчас поговорим еще о том, почему. Да, вот сначала только вы,
значит, что
ваши
важно, что
идеи.
Во многих городах, не только Москва, Питер, но в основном, как всегда, в Москве, это нормально, всегда самые продвинутые территории, они чисто технологически нуждаются в определенных правилах игры и соблюдении закона. Но и в крупных городах страны, что важно, Навальному удалось создать свои не очень большие, но группы влияния, группы поддержки. С другой стороны, никакого такого бурного оптимизма я совершенно не испытываю и думаю, что это оправданно, такой некоторый скепсис, потому что разговоры о том, что мы власть заставим с собой считаться, ну, несколько опережают события, скажем так. На самом деле власть привыкла. Она действует предсказуемо. Навальный сам прекрасно знал, что его упакуют там, через 3 или через 5 или через 7
минут. 4
минут.
Минуты. Это как 4 бы, минуты,
ну,
по 4, Твиттеру,
да.
Если
это
следить за
Твиттером, 4
минуты. Это то же
самое, сколько там было тысяч людей. 3 или 4.
Да.
То есть в некотором смысле появляется некая рутинность. И это очень, на самом деле, плохо, потому что пришли, ушли, что-то этого изменилось. Ну, ребята походили, они себя заявили.
Вот. Сейчас я хочу, извините, если я вас перебиваю, я хочу сейчас Володю Ашуркова из Лондона послушать, активиста Навального. Какие его впечатления? Потому что, например, скептические репортажи на Кольте и на Медузе. Тоже вот такое разочарование, то, что вышло
нет,
мало людей.
Разочарования нет, но потому что не было очарования. Мне, например, было понятно, что примерно так оно и произойдет.
Так.
Но просто трудно делать победный вид при таких условиях. Скорее может делать победный вид путинская власть, которая очень как бы квалифицированно расправилась с этим, да, ну, у кого-то там вырезали дверь болгаркой, но это у нас уже принято, да, в общем, ни слезоточивого газа, ни водометных машин, всего этого не было, быстренько лидера, что называется, приняли, в регионах действовали пожестче, потому что телевизора нет, а в Москве действовали очень так спокойно, целеустремленно, с большим опытом взаимодействия с этими структурами, я имею в виду с гражданского протеста. Поэтому я бы сказал, что ничья. В глазах сторонников Путина, он действовал очень эффективно. Не позволил сделать из этого какой-то международный скандал огромный. Да.
Конечно, перед выборами это очень грамотно.
Это было ему не кстати.
Это очень грамотно.
С другой стороны, Навальный тоже продемонстрировал, во-первых, он продемонстрировал последовательность, во-вторых, он продемонстрировал такую, скажем так, бескомпромиссность и решительность, что тоже очень важно. То есть, не скажу, что, глядя со стороны, какая-то из сторон оказалась в выигрыше. В данной ситуации ничья в пользу власти, как мы понимаем.
Так, Дмитрий Орешкин так считает. А Владимира Ашуркова хочу послушать. Володя, как вам, когда вы наблюдали все это, ну, так сказать, вот только по видео, когда это видно, каковы ваши впечатления? И самое главное, что меня интересует, что вы думаете о задачах этой акции и исполнены ли они?
Добрый вечер. Я действительно по численности вышедших на улице могу судить только по видео и по соцсетям. Но оценки Дмитрия, 80 городов и 10 тысяч человек, мне кажется, это не так плохо. Конечно, сложнее выводить людей на улицы, когда поводом является не регистрация кандидата, чем когда, как в прошлых массовых акциях, это были общие антикоррупционные лозунги, в частности, после фильма про премьер-министра Медведева. Тем не менее, люди вышли, это получилось. Какие-то появляются новые вещи, в частности, то, что нам удалось сохранить трансляцию, которую вела группа ФБК, но не из офиса ФБК, она длилась около 14 часов. И один из вопросов, на который мы хотели ответить в рамках этой акции, это уже понятно, что Навального не зарегистрируют на выборы. Мы массовыми акциями это не изменим. И та организационная структура, которую мы создали, та сеть штабов, может ли она мобилизовать людей на массовые акции? Мне кажется, ответ на этот вопрос положительный, как с точки зрения численности городов, так и с точки зрения того, сколько людей вышло. И нельзя эту акцию вчерашнюю рассматривать в каком-то контексте одного дня. Это часть более долгосрочной стратегии, которая включает в себя и агитацию за электоральную забастовку, и массовые акции, первая из которых была вчера, и привлечение людей к наблюдению 18 марта.
Угу. А, Владимир Ашурков, спасибо. Оставайтесь пока с нами. Вот у меня для нас такой вопрос, чисто технический. Мне страшно любопытно. На самом деле, вот представить, что вот эти люди, которые вышли с плакатами «На выборы не пойду», что они могут вообще бойкотировать выборы. Мы можем это сделать? Я имею в виду технически повлиять на результаты выборов одного всем нам известного кандидата. Или это все-таки невозможно? Вот, Дмитрий Борисович, по вашей части, вот технически это чисто...
Ну, смотрите, в стране 110 миллионов избирателей, так вот, грубо на пальцах. Но перед этим эфиром я спросил, сколько примерно мы можем охватить. Ну, хорошо, если миллион. Поэтому, ладно, три, мне не жалко. Всего потенциальный электорат людей или потенциальная группа людей, которые склонны поддерживать Навального, это 20-25 миллионов. Понятно. Продвинутые, образованные люди, которые понимают, что Путин ведет страну в тупик и так далее. Но разговоры о том, идти на выборы, не идти на выборы, это укол, который не проникает вглубь российского электората. Я думаю, что на этих выборах явка будет все равно поменьше, чем обычно. Ну, по двум причинам. Первое, начиная с 91 года к 2012, практически от выборов к выборам мы видим снижение явки на 2-3 миллиона от цикла к циклу.
Так,
бывают небольшие колебания. Но в 91 году, когда выборы были очень важны, когда было понятно, или вперед в Европу с капитализму, к рыночной экономике с Ельцином, или назад в прошлое, явка составила 76%. В 2012 году она составила 64%, при этом там существенный вклад фальсификата в этих электоральных султанатах. Да? Там в Чечне была явка 99,6%.
Ну, да, это все...
И в Дагестане там около 90%. Ну, Кемерово это тоже электоральный.
Почему да, меня, да. например, радует, мы посмотрим чуть позже репортажи из Кемерово и из Махачкалы, где у Навального, оказывается, очень сильные штабы, да. очень сильные активисты, и вообще там народ
я
говорит...
Я сейчас можно договорю,
Елена? Да, разумеется,
значит,
извините.
Логика заключается в том, что явка будет ниже, чем обычно, по-любому. Я думаю, что она будет меньше 60. Хотя сейчас социологи Понятно. Говорят, что там приближается к 65, их прогнозы. Посмотрим. Ну, еще два месяца, в общем-то, так, полтора. Так что будет судить надо будет совсем поближе. Но вот те яростные дискуссии, которые ведутся в интеллигентном сообществе, не ходить, забастовка, прийти испортить бюллетень, проголосовать за альтернативу. Это все бурление в очень тоненьком слое. А Россия – это такой здоровенный зверь, у которого замедленный обмен веществ информационных. И он по-другому себя ведет. Он, может быть, даже и слышит этот шум. Интеллигентский, да?
Наверняка,
но решать он будет все равно сам, исходя из других соображений. И другие соображения очень понятны. Результат выборов известен. Даже сторонники Путина не совсем яростные и не совсем зависимые. Вот они подумают, ну все равно победит. Ну да, пожалуй, и нет смысла ходить. А уж говоря про его противников, из них значительная часть не пойдет. Кроме этого, всегда удобнее не ходить на выборы, чем ходить.
Конечно. Конечно,
я думаю, что явка
лучше
будет посвятить пониже.
Время но домашним делам.
Да, да, именно. Там, с женой поругаться. Но спину режиму не сломает. То есть, ну, будет там, у нас 110 миллионов, значит, если бы было 50%, 55 миллионов, будет где-то 60-65 миллионов на этих выборах. Из них значительная часть приписанная за счет электоральных султанатов, да и просто приписки за счет административного ресурса да. будут на местах, потому что все губернаторы понимают. Так что цифра будет не катастрофическая явки, но, конечно, 70% обещанных точно не будет. Потом это можно по-разному интерпретировать, что это было следствие призыва к забастовке или еще к чему-то. Но дело не в этом. Дело в том, что Путин будет переизбран. Путин будет говорить о том, что он получил мандат от всего народа. Ну, и все это так же предсказуемо, как то, что Навальному не позволит зарегистрироваться. Да? Ну, вот примерно такое. Извините за скепсис, но у меня принесло такое.
Понятно. Нет, меня как раз цифры интересовали. То есть, вот мы услышали, что 20-25 миллионов поддержки Алексея Навального. Это не так
потенциальная
мало.
Потенциальная поддержка, которую надо еще реализовать. Их надо убедить, реализовать, заинтересовать. Они сейчас я бы сказал, что они испытывают разочарование не только в Путине, но и в Навальном тоже. Извините еще раз.
А Владимир Ашурков, прокомментируйте,
наверняка,
ну, пожалуйста.
Не согласится.
Как вы это чувствуете, или как, что вы про это знаете, и что вы про это понимаете насчет разочарования электората Навального и ваших длинных...
Давайте договоримся. Ядерный электорат.
Ядерный.
Отчетливые навальнисты, конечно, не разочарованы. Они за ним будут идти всегда. Речь идет о том, что на президентских выборах к ядерному надо прибавить шлейфовый.
Очень хорошо, спасибо. Вот это очень важное замечание, потому что вчера я с большим интересом наблюдала в репортажах моих коллег вот этот электорат, который колеблется. Там был один прекрасный националист, который сказал, ну, в целом-то я его поддерживаю, но в частности мы с ним расходимся.
Я не пойду.
Ну, вот, да, он сказал,
ну,
я
вот
не пойду.
В этом и проблема.
Так,
да.
Володя, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, я думаю, фактом является то, что в ближайшие несколько месяцев мы вряд ли переломим спину режиму, и такой задачи мы перед собой не ставим. Та задача, которую мы ставим, это канализировать то возмущение, которое вызвало нерегистрация Навального, кандидата, который вел президентскую кампанию целый год, нерегистрация незаконная, в какие-то действия. И если мы говорим именно о явке на выборы, то... Чем больше людей по итогам нашей кампании электоральной забастовки у них отложится в голове, что они не пошли на выборы не из-за лени, а потому что это их сознательный протест против фальсификации процедуры выборов и нерегистрации тех кандидатов, которые этого заслуживают, это, безусловно, мы тогда сочтем своей победой. Другие, мы, конечно, не будем отговаривать тех... избирателей, которые считают, что кандидаты, которые сейчас есть, они отражают их интересы. И люди, есть естественный электорат у Собчак, есть естественный электорат у Жириновского, Грудинина. Мы их не отговариваем. Но против, конечно, позиции, когда этим голосованием вы будете голосовать за кандидата, который вам не очень близок, к которому у вас есть много претензий, для того, чтобы что-то показать или просто для того, чтобы сохранить себе привычку пойти на выборы. Еще одна стратегия, о которой часто дискутируют, это портить бюллетень. И там высказывается мнение, что если 10% бюллетеней испортят, это будет большая победа. Но история показывает, что не больше 1% всегда было испорченных бюллетеней, несмотря на кампании за такую порчу. И, безусловно, поскольку мы хотим добраться до большого количества людей, которое измерялось бы не долями процента, не единицами процентов, то единственная возможная для нас стратегия, единственная разумная, это стратегия забастовки.
Угу. Да, Владимир, спасибо. Есть комментарии по количеству испорченных бюллетеней?
Действительно, его бывало больше.
2-3% испорченных бюллетеней.
4 даже где-то было, по-моему, на выборах в Новосибирске или где-то там даже.
Да нет, в регионах-то там было. На выборах в Екатеринбурге в 97-м году 26%, правда, тогда было не испорчено, а против всех. Но испорченные тоже растут от выборов к выборам, потому что есть группа людей, которые идут на выборы осознанно, чтобы поставить галочки во всех окошечках и бюллетень испортить. Это в некотором смысле их осознанная гражданская политика. Позиции. К ним тоже надо относиться с уважением.
Эти люди отображаются в итоге в протоколе.
Обязательно.
А бойкотирующие в протоколе не отображаются, и в этом опасность. Самый слабый момент с бойкотом. Потому что обычный бойкот, классический, слишком часто люди в итоге связывают с сидением на диване. Это самое опасное в бойкоте. И также еще большая опасность для следующих выборов. Мы сейчас в первую очередь бьем по нашему же информационному, мы бьем по нашему же электорату, людям, которые нам сочувствуют. Если мы отучим наших же людей ходить на выборы, то к следующим выборам они скажут, ну а зачем нам? Вы же нам в прошлый раз сказали не ходить, зачем нам ходить? Понимаете, просто дело в том, что самое опасное для режима, это если не пойдут на выборы путинские сторонники. Вот это опасно. Вот этого они боятся. А если наш электорат не пойдет на выборы, то это как бы Путину, условно говоря, ни горячо, ни холодно, но лучше бы, наверное, по моему субъективному мнению, чтобы все-таки пошли, чтобы как-то отобразить это. Да, другое дело, что здесь, получается, размоется наш электорат. Кто-то там проголосует, я не знаю, за Явлинского, кто-то испортит бюллетень, и это в итоге там разделится. Но в итоге выходит самая большая опасность с забастовкой, это то, что мы очень долгое время людям говорили, боритесь за свои права, в том числе и штабы Алексея Навального говорили, боритесь за свои права, давайте вот мы добьемся этой регистрации, мы будем действовать активно. А потом вдруг риторика меняется ситуативно. То есть она меняется из-за того, что вот как бы вот так вот мы решили, потому что то есть здесь есть действительно опасность. Именно поэтому вот Совет движения «Открытая Россия» решил, что поддерживает бойкот только в активных формах. То есть,
что такое активные формы?
Активные формы – это в том числе прийти, например, и вписать. Пусть избиратели Алексея Навального, мне кажется, лучше придут и впишут фамилию Навального. Пусть избирательные комиссии видят это, и пусть видят количество проголосовавших. Например, я как член избирательной комиссии участковый с правом решающего голоса испытывал огромное удовольствие в 2013 году, когда они видели количество проголосовавших за Навального. У них был шок. Что вот когда честно, более-менее хотя бы честно.
Вы про мэрские выборы в Москве.
Про мэрские выборы в Москве. Да. Когда хотя бы более-менее честно, вот так вот оно оказывается. Они были в шоке совершенно. И если люди будут видеть там, пусть я тоже на самом деле достаточно с большим скепсисом отношусь к идее портить бюллетени, но если люди действительно этого сделают в большом количестве, то мы хотя бы увидим это в бюллетене. А бойкот, к сожалению, в бюллетене не отобразится. И плюс он очень опасен для последующих выборов.
Понятно, Александр Соловьев, спасибо. У нас есть звонок, я правильно понимаю, студия? Или же... Ну, давайте, Алла Павловна из Москвы.
А вы, кстати, не напомнили телефон, по которому
можно звонить? Телефон 8-800-200-0-22-12. Спасибо, Дмитрий Борисович, за подсказку. Давайте слушательницу нашу.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ваш комментарий.
Меня Алла Павловна. Я москвичка, мне 82 года. Я вчера была на забастовке, кстати говоря, потом в интернете себя увидела, и причем съемки делала именно «Радио Свобода». Значит, ну, что мне обидно, во-первых, я сегодня по эху слышала выступление так называемого либерала Николая Ускова, который, в общем-то, очень нелицеприятно, так это неуважительно отзывался об этой забастовке и сказал, что это ерунда, там не больше 1000 человек было. Ну, вот я что сказала в интервью «Радио Свобода», почему я вышла? Ну, прежде всего, что мне надоела ложь. Ложь, вранье, вот эти фейковые постановочные эпизоды, что нам показывают. И когда я слышу такое же вранье со стороны, ну, достаточно уважаемых либералов, то, в общем-то, вот если он слышит, что я очень теперь неуважительно буду к нему относиться. Но главное, что я хочу сказать. Народу было, конечно, много. Я вместе с молодежью гуляла по улицам, проходила мимо Пушкинской площади. Ну, конечно, столько комплиментов, сколько я услышала в свою пользу, как люди меня и классной называли, и молодцом, я, наверное, за всю жизнь не слышала. Вот. Ну и, конечно, забастовка. Я не пойду на выборы, потому что вот среди тех, кто в списках, нет моего кандидата. И, в общем-то, я призываю тоже и остальных сограждан, те, которые не видят своих депутатов, то надо просто уважать себя. И прежде всего, потому что от нас действительно в данном случае ничего не зависит, и как бы я плохо ни относилась, и сколько бы я претензий к режиму путинскому не выставляла, пока мы изменить ничего не можем. А Навальный супер.
Алла Павловна, большое вам спасибо за ваше мнение, но все-таки я склоняюсь к версии Александра Соловьева, что лучше сходить и вписать фамилию Навальный или там каким-то образом отразить свое участие в выборах. Действительно, что с точки зрения социологии было вчера любопытно, очень много молодых и пожилых людей, и есть такая версия среди журналистов, что люди, которые работают, а именно бюджетники, но поддерживали бы Навального, были напуганы тем, что этот митинг не санкционирован. И что, соответственно, репрессии, возможные при задержании, могут повлиять на карьеру, на отношения с работодателем и так далее, и так далее. Что скажете, Саша?
Мне кажется, что для бюджетников опасность существует, в том числе, если они пойдут на санкционированный митинг, на который призывает Алексей Навальный или кто бы то ни было. Поэтому у нас, к сожалению, бюджетная система работает так, что людей могут уволить как бы совершенно без проблем, даже если они приходят на санкционированный митинг, но на котором выступают против власти. Потому что у нас у людей во власти совершенно срослось понятие, совершенно бандитским образом срослось понятие бюджета и их денег. То есть они считают, что люди, которые выходят там против коррупции, они кусают дающую руку. Но это же просто нонсенс. Это же просто идиотизм. Но люди запуганы, бюджетники действительно запуганы. И поэтому, мне кажется, бюджетники не будут смотреть, санкционированные или не санкционированные. Ну, они в любом случае под опасностью, к сожалению. Это констатация.
Ну, тем не менее, я вот из Питера тоже слышала такие голоса, что пришло бы больше, если бы митинг был санкционирован. Я так не думаю. Я просто вам сейчас вот рассказываю, что я слыхала от людей. Я думаю,
что, да? Нельзя сказать, что в 10 раз больше бы пришло.
Но на пришло порядок, бы. Да? На что-то.
Но на самом деле ситуация еще сложнее. Ну, не бывает одной причины. Бывает куча комплексных причин, почему что-то меняется. Я, кстати говоря, ни в коем случае не хочу портить игру команде Навального, которая делает правильное дело, которая четко, жестко, последовательно критикует режим Путина. И давайте даже о режиме не будем говорить. Все, о нем все, вот в нашей аудитории, все понимают, да, что это такое. Вопрос, как себя вести и как можно на эту историю повлиять. Пока возможности повлиять крайне ограничены. И меня всегда удивляло, когда там в 2011 году говорили, что Михаил Гонч Дмитриев говорил, в 2012 году режим рухнет. А потом еще какой-то мудрец говорил, что в 2013 году он рухнет. Вот я этого не вижу, признаться. Более того, я не вижу этих ужасов цветной революции. Ну, нет демографического никакого другого потенциала. Но Ладно, оставляем мои стороны, как мои рассуждения в стороне. А теперь вот что касается пришли, не пришли, больше и меньше.
Да.
Есть еще гораздо более серьезная проблема для Навального, которая заключается в утрате острого ощущения электората, вот того самого шлейфового электората. Лет пять назад шлейфовый электорат пассивный смотрел, говорил, вот молодой парень крутой, говорит правду, я за ним, и выходил на улицу. Тогда еще и не так страшно было, ко всему прочему. Сейчас, я думаю, проблема вот в чем. Потенциальный электорат Навального легалистский. Вот обратите внимание, в Москве за эти там 7 или сколько, 10 лет уличных протестов ни одного стекла не разбито, ни одной машины не сожжено. Потому что эти люди выходят не для революции. Они выходят за то, чтобы их права наглым образом не растаптывались. Честно считали голоса, регистрировали в соответствии с Конституцией, соблюдали собственные законы. Их это интересует. Поскольку Навального очень хладнокровно, цинично и прагматично власть вытеснила из легального поля, она из него сделала в некотором смысле диссидента. И структура поддержки у него поменялась. Сейчас за ним люди, которым вот мучительно больно из-за несправедливости, нечестности и мерзости.
И даже слово «выборы» я бы здесь не делала главным.
А не надо говорить про выборы. Давайте это назовем электоральной процедурой.
Да.
Выборы – это определенный закон, законом прописанная процедура, законы нарушаются. Но, тем не менее, электоральная процедура имеет место. Вопрос, как к ней относиться. Так вот, значит, возвращаясь к электорату. Навальный сейчас волей верхов и волей как бы судеб, волей объективного развития событий, из политика, работающего в легальном поле, из легальной оппозиции, которая отличается от диссидентуры тем, что может, хотя бы теоретически, в результате легальных электоральных процедур занять место в Думе или занять место там, ну я не знаю, в офисе президента, теоретически. Да. Так вот, его оттеснили в позицию носителя нравственных ценностей, как в советские времена были диссиденты. Никому в голову не приходило, что подрабинок Александр или, там, скажем, генерал Григоренко может стать руководителем Советского Союза. Угу. Да? Они просто заявляли свою нравственную позицию, и этим были сильны, но они были в абсолютном меньшинстве. Сейчас их примерно в 1000 раз больше. Выходили там десятки людей на демонстрацию, сейчас десятки тысяч, ну или тысячи. Да? Вот. Но проблема в том, что этот легалистский электорат, он сейчас в Навальном не видит лидера, на которого можно было бы поставить. Вот в легальной системе, не в революционной системе. И поэтому за Навальным революционером идет молодежь. Ребята, которые родились при Путине, которые выросли при Путине, им душно противно. И те люди, которые тоже эмоционально реагируют. А вот этот главный шлейфовый электорат Навального, он рациональный. И он думает, да я, пожалуй, на выборы не пойду. Ну его к черту. Значит, как бы поддерживаю Навального, но и на митинг тоже не пойду. Вот в чем проблема. И это одна сторона. И вторая, о чем никто не говорит, и мне не очень это приятно говорить, но люди это чувствуют, хотя, может, не формулируют. В общем-то, у значительной части потенциальных избирателей Навального есть ощущение, что их слегка надул вождь. Вот в каком смысле.
А ведь в каком смысле, да, объясните.
Вот была жесткая система. Мы ведем избирательную кампанию, мы создаем избирательные штабы в регионах. Ну, для наблюдателей, более-менее квалифицированных, было понятно, что Навального не зарегистрируют, потому что заранее подстелены все бумажки, там, типа решения Конституционного суда от 10 октября 2013 года. Значит, создавали ощущение, что все-таки зарегистрируют. А мы на них надавим, мы выведем людей, они, и Навальный будет в легальном поле участвовать. И многие, не слишком глубоко углубляясь туда, думали, что да, может, продают, да? Вот Навальный сильный парень, дай бог он это организует. Не получилось. И у людей разочарование. Вот они, может быть, этого не ясно формулируют, но они это чувствуют. И в этом смысле сжатие группы поддержки Навального связано со страхом, конечно, с тем, что бюджетники не хотят рисковать. и с некоторым разочарованием тоже. И в Путине, и в Навальном, и в России, и в избирательной системе. Во всем-всем-всем. Вот это вот нарастающий пофигизм, это в общем преступление Владимира Путина. Потому что идет дискредитация гражданских институтов, идет дискредитация российского государства, идет дискредитация Конституции, избирательных законов, всего чего угодно.
Любой инициативы.
Ну, вообще любой, я бы сказал так.
Любой гражданской активности, любой политической активности. И за что я, например, лично благодарна Алексею Навальному?
Правильно,
за то, что он пытается реабилитировать,
конечно,
эти институты.
Конечно, но при этом он вынужден работать, его загнали на обочине. Вот в чем штука. И на это и был расчет власти. Они же, в общем, хорошо понимают, как эта страна устроена. Они решили, мы его вытесним туда, на обочину, на периферию. И пусть он там... Тут даже не надо голову пробивать палками.
Вот понимаете, в подтверждение, видимо, ваших слов, мы посмотрим опрос сегодняшний на улице Тверская. На минуточку. Люди, которые, оказывается, в большинстве своем ничего не слышали про акцию Навального или не хотят о ней слышать. Я просто была страшно удивлена результатами этого опроса. Пожалуйста, студию покажите нам.
А, на Тверской то, что приходите. Да, что-то слышал.
Только сегодня в новостях прочитал, что были задержаны какие-то люди. И все. Больше ничего не знаю.
Я просто удивляюсь, что находятся такие люди в России, которые, ну, скажем так, в поддержку Навального вообще выступают. По-моему, это вообще не серьезный человек.
Нет, вообще ничего не знаю. И новости не смотрю.
Я работала вчера судьей на шахматном турнире. И, значит, там стояли полицейские. Ой, не полицейские, а вот военные в формах. И вот я узнала, что была акция протеста.
Себя просто сама за себя. И этих 3% достаточно, чтобы был кворум, выборы состоялись, мы довольны. Почему Трамп победил? Они голосовали... Штатами.
Очень приятно, что в аппарате правительства у нас есть тоже здравомыслящие люди.
У меня подруга в администрации президента работает. Вот тут они сидят на Китай-городе. Они все знают. Нашел в прессе, в новостях, увидел, что акция протеста была проведена им. Я не ходил, но я в целом поддерживаю его политику на самом деле.
Она знает? Ну, минимально знаем, просто что вчера проходило здесь и все.
Не, ну слышал, да. Меня это не интересует. Ну, я знаю, что вообще проходят, а так нет.
Чуть-чуть знаю.
Ну, слыхали, по телевизору передавали. Естественно, это. Ну, у каждого свои ощущения, у каждого свое. Кто за, кто против.
Ну, гуляли они там. Ну, все. Ну, по телевизору не показывают.
Вообще-то нет, не слышал. Как-то не увлекаюсь Навальным.
Нет, ничего не знаю.
Нет, не знаю.
Вот это... Преобладающее количество ответов. Конечно, радует парень с подругой в администрации президента, который, оказывается, тоже критически оценивает эту ситуацию. Но...
Ну, на самом деле, у меня много знакомых, которые работают в правительстве или там, тем более, в Государственной Думе или даже в администрации президента. И я вас уверяю, там практически все прекрасно понимают. И они не очень-то поддерживают эту власть и продолжают работать там.
Ну, потому что это стабильная зарплата, я правильно понимаю?
Вероятно, но...
И когда-то как бы, сделанный выбор.
И близость, в общем-то, к каким-то таким властным структурам. Но с другой стороны...
Ну, в этом-то и сила путинского режима, что он ключевым игрокам он дает такой кусок, который перевешивает...
Ну, это ключевым, они, конечно, не ключевые.
Конечно, пенсионерам и избирателям вместо куска дают пропаганду по телевизору. Крым наш и так далее. Если не Путин, то кто? И нас сожрут и прочее. Кстати говоря, телевизор очень удачно заживал эту акцию Навального. Ну, так что-то сказали.
Так что-то сказали. Вот, собственно говоря, по ответам наших респондентов это видно. Кто-то из телека узнал, а кто-то говорит, да вообще не было ничего показано.
Это, кстати, как раз для того, чтобы мы понимали, насколько далеки мы от народа.
Да, вот к вопросу. Мы действительно мы варимся в каком-то своем...
Результаты опроса в аудитории свободы, да?
Да.
Если правильно запомнил, там 43, по-моему, против Навального, соответственно, 57, что это успех. Но это же вот аудитория радио «Свобода», надо это понимать.
Да,
а в стране 110 миллионов,
нам...
из которых большинство об этом вообще не слышало.
Слышать не хотел. Извините,
и вот
конечно,
они-то и будут определять
реальную явку. Потому что оно вообще не хотело бы никаких катаклизмов и перемен. И вот это вот, если не Путин, то кто? Это, конечно, очень популярная история.
У людей очень грамотно отбили желание к любым вообще действиям. Людям сказали, послушайте, все ваши действия бесполезны. Вот здесь есть так, как бы телевизор очень грамотно все выхолащивает. Посмотрите, они даже Алексея как бы, как явление Алексея Навального выхолащивают. То есть они все время пытаются как-то сказать, да ну это все несерьезно, с одной стороны. При этом, например, совершенно омерзительно относятся к его, там, я не знаю, к семье, брата заточили за решетку, а его не сажают, чтобы вот он был в таком непонятном состоянии. И не за решеткой. И да, и заложник какой-то, понимаете, как бы. Да, то есть это же просто ужас. И они хитрецы в этом, ужасные.
Мы опять сбиваемся на режим. Он, понятно, что это за режим, понятно, как он действует, но в своей системе ценностей он удачно душит, удачно спускает на тормозах, сливает, запугивает. Так что, как бы, душевно мы с Алексеем, а вот протестует
технически, разум. Технически, как сказано. Я не случайно упомянула слово технически или технологически. Меня правда вот это вот интересует. Вот
они сами понимают, они же умные люди. Конечно, им надо делать вид, это правильно, они политики, они должны говорить про победу, еще что-то. Но вот у меня такое ощущение, что не удается достучаться даже до своего потенциального электората. Угу. Человек говорит, да, я в принципе симпатизирую про Навального, да? Так, но не пошел.
Но не пошел.
А это Москва, это центр.
Давайте послушаем Юрия, у нас на связи слушатель. Студия, пожалуйста, соедините нас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вы знаете, я вот не ходил, честно говоря, вчера на эти акции, смотрел их по интернету, вот смотрел BBC и «Свободу». И вот, вы знаете, там у вас Мумин Шакиров вот проводил, значит, опрос, там подходил к людям, спрашивал. Вот одна девушка там обмолвилась, говорит, вот сейчас, говорит, пару часов, сейчас разойдутся все. Ну, вот знаете, я вот ходил вот на акцию, на самом деле, которая вот была после выхода фильма «Он вам не Димон». И вот сравнивая две эти, могу сказать абсолютно вот уверенно, точно, хотя я на это и не был, но видел ее, что вот эта вот акция, она была менее успешной, то есть, вот, ну, грубо говоря, она неудачной, я бы сказал так даже. Вот. А почему? Ну, вот, потому что, знаете, вот, когда вот Навального вот в эту машину посадили, я просто смотрел это все, вот, на самом деле, все это, ну, видел, вот, по интернету показывали, вот, и, соответственно, вот после этого люди буквально там, ну, какое-то время покричали и разошлись, вот. И сразу у меня почему-то в голову пришла мысль, вот, знаете, почему-то вспомнил Владимира Ильича Ленина, и вот не знаю почему. Вот, знаете, вот Навальному, наверное, вот, ну, Навальному, вот, организаторам вот этого, вот, протестного вот этого мероприятия, ну, не хватает вот какого-то, знаете, вот, воодушевления, то есть вот нужно вот, ну, быть как, понимаете, вот, что должно от души это все идти, вот. И, соответственно, вот просить режим этот, вот режим просить, чтобы он дал разрешение на проведение, то есть на высказывание своего мнения, на свободу, это бесполезно, понимаете, абсолютно бесполезно. То есть...
В этот раз никто не просил.
Да. Юрий, что-то у нас прервалось. Ну, вот как Саша правильно замечает, в этот раз никто и не просил. У нас, оказывается, Владимир Ашурков еще на связи из Лондона. Я-то думала, что давно он нас покинул. Володя, пожалуйста, прокомментируйте что-то из нашей дискуссии, что вам показалось самым важным.
Мне кажется, вот смотреть на краткосрочные какие-то всплески и падения популярности не очень разумно. Во-первых, их сложно померить, а во-вторых, это не то, на что мы ориентируемся. Я бы не стал на этом фокусироваться, но давайте подумаем о том, что вот год назад Навальный начал свою президентскую кампанию. Это был большой риск. И на данный момент, мне кажется, ни у кого нет сомнения, что за этот год Навальный и наша команда как в Москве, так и по всей стране, безусловно, свои силы нарастила. Да, этих сил еще недостаточно, чтобы в лоб как-то тягаться с режимом. Но мы исходим из того посыла, что рано или поздно предпосылки для политических изменений в России наступят. И то, с каким багажом мы подойдем к этому моменту, и то, сколько сил мы накопим с помощью антикоррупционных расследований, с помощью создания организационных структур, которые были созданы в течение этой кампании, именно это определит то, какой Россия будет на следующем этапе своей истории.
А, Владимир, большое спасибо. Я как раз как иллюстрацию хочу посмотреть фрагмент нашего видео вчерашнего из Махачкалы, где
я
как раз...
Вот, как иллюстрацию.
Иллюстрацию, как демонстрацию правоты того, о чем Володя сказал. Вот махачкалинское собрание. Меня почему это радует, потому что это... В общем, республика, которая вовсе не считается флагманом демократии, не правда ли?
Да.
Вот. И люди вот рассказывают вот о том, что как они работали вместе с московскими наблюдателями Навального там, на прошлых республиканских выборах, что из этого выходило, что из этого вышло, и о постыдных там своих этих процентах 90 там с чем-то, там вот это все отданных
я
административным
ресурсам. У них акция даже согласованная, судя по тому, что они используют звукоусиление и их не гоняют.
Да, по крайней мере, похоже на то. Вот, и это не может не удивлять. Всякий раз Дагестан не может не удивлять. И в Дагестане люди, которые поддерживают Навального, это какие-то совершенно замечательные молодые персонажи. Там у нас была одна героиня, она художница и такой вот общественный деятель, и девушка там с волосами странного цвета.
Я знаю даже, кому
Ольга,
да,
как, да. Вот такая прекрасная. Прекрасная дама, вот скажите мне, Навальный и Собчак, я сейчас даже не про то, была она у него вчера в Кутузке или не была, но они одинаковые или нет? Я, опять же, я не про то, что она дочь Собчака, я про электорат. Вот как им ужиться на одном электоральном поле? Должны ли они поддерживать друг друга, объединяться или там разъединяться? Что вы про это думаете, Александр?
Мне кажется, электорат, если у них и пересекается, то достаточно слабо. Потому что...
А вот тогда расскажите мне про эту разницу. Кто эти люди?
Ну, одно дело, мы либо обсуждаем декларируемые ценности, либо обсуждаем электорат. То есть электорат у них есть, где пересекается, но он не прям вот...
Не совпадает.
Там, я не знаю, на 80-90%, там, я не знаю. Дело в том, что у Собчак есть один вообще феномен такой. У нее узнаваемость чуть ли не как у Путина,
да,
но
правда.
И антирейтинг такой же. Понимаете? И тут совершенно мне, например, непонятно, чем это закончится непосредственно на выборах. То есть это же, по идее, может закончиться тем, что, ну, с такой узнаваемостью люди могут проголосовать просто из побуждения. Ну, вот, знаете, я очень часто спрашивал у людей, почему они голосуют за Жириновского. И мне почти все говорили «поржать». Вот так и отвечали. Поржать. И вы представляете, какое количество людей? Он иногда там по 12% набирал. Из побуждения поржать.
А здесь как? 23% набрал в 93-м году.
Да, был такой.
Но 93-й год, он еще был новый персонаж. А сейчас люди уже достаточно длительное время голосуют из таких побуждений. Поэтому я совершенно не знаю, из каких побуждений они могут проголосовать за Собчак при такой узнаваемости. Здесь это для меня непредсказуемо. Что касается декларируемых ценностей, ну, Собчак декларирует ценности, которые во многом, на самом деле, если не говорить, кто их говорит, то они приятны и электорату Алексея Навального. Она говорит там про парламентскую республику, она говорит про сменяемость власти и так далее, и так далее. Просто у электората Алексея Навального, у ядерного электората, существует обвинение в том, что Собчак — это не самостоятельный проект, что у Собчак связи там с администрацией президента и так далее. Здесь мы входим в такой клинч, который, ну, мне кажется, даже обсуждать бесполезно, потому что одни все так и будут оставаться на одном, другие так и будут оставаться
зато
на другом.
Зато она говорит здесь... про аннексию Крыма, а Алексея обвиняют в симпатиях к националистам. Вот я бы не могу не заметить.
Но мне кажется, что не сильно электорат пересекается, но тем не менее, очень часто можно встретить людей там, в штабах, которые раньше были в штабе у Навального, они там помогают
вот
в штабе
вот
Собчак. А те, кто в штабе у Собчак, там, я не знаю, могут симпатизировать идеям Навального. Просто здесь какое-то искусственное такое отделение, на самом деле. Потому что избирательная кампания закончится, а в регионах, поверьте, люди, их не так-то много, которые вот прям вот в ядерном этом вот таком кружке. Они во многом одни и те же, и они-то как раз-таки там у себя на местах редко ссорятся. Ссорится в основном народ в Москве.
Да.
Вот, и здесь.
Александр, спасибо за это разъяснение. Руслан из Калужской области нам звонит. Послушаем.
Конечно.
Студия, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Руслан.
Я бы хотел как раз высказаться по поводу этой забастовки избирателей. Так как, конечно, изначально, когда узнал о Алексее Навальном, ну, уже достаточно сколько, год, наверное, 4 назад начал следить, потому что мне показалось его очень таким интересным человеком.
Ну, харизматичным.
Казалось, что-то новое такое, Ленин в России и так далее. Но в дальнейшем, особенно вот сейчас, вот в данный момент, с этими вот акциями протеста против выборов, просьба людей не идти как раз-таки голосовать на выборы, все стало таким, как в пионерском лагере на утреннике.
Так.
Какой-то отдает такой тематикой, что все это наигран и несерьезно. И из серьезного человека, которым, как я считал, был Алексей Навальный, он стал таким прообразом, наверное, несколько уже шутовского характера.
Угу. Хорошо, Руслан, мы поняли вашу реплику.
Вот
мне кажется, что да, вот Дмитрий Борисович, этот человек, о которых
таких
вы
много,
упоминали.
Да. Да. Я бы хотел отработать назад к вопросу о Ксении Анатольевне.
Угу.
У нее нет электората. Она же не... Она свежеиспеченная фигура, угу, поэтому так нельзя сказать, какой у нее электорат. То, что у нее потенциалы, и эти же 20-25 миллионов человек, откуда она может набрать свой электорат, мне кажется достаточно очевидным. И понятно, что есть значительное пересечение ценностей. Персонали, вот в смысле избиратели, наверное, разные. Я думаю, что Собчак... Все эти страсти насчет антирейтинга, это вообще к делу не имеет отношения.
Да?
Конечно, потому что, ну, смотрите, для политика гораздо важнее узнаваемость, чем антирейтинг. Угу. Ну, 65% никогда за нее не будут голосовать. А ей нужно 65%. У нее есть 35%, которые, в принципе, не против. И если из них она возьмет 5-6%, 5-6 процентных пунктов, одну шестую, одну седьмую часть, то это будет для нее успех. Так что она вполне реальный игрок. Понятно, что она проект Кремля. Так же, как и... Ну, это можно сказать про каждого, в том числе и в некотором смысле про Навального.
Про Навального,
да,
так говорили в самом начале его карьеры. Не может быть, чтобы этот человек возник ниоткуда.
Нет, ну, у Ксении в этом смысле гораздо более очевидные корни.
Да, конечно,
понятно.
Да.
Ну, и Явлинский точно так же. Он вынужден взаимодействовать с этой системой ценностей. Раз ты идешь в этой стране с этими законами, с этой Центральной избирательной комиссией, значит, ты соблюдаешь эти правила. Применительно к Яблоку. Оно выступает против аннексии Крыма, а на выборах 2016 года оно было обязано зарегистрировать в Крыму тоже, в том числе, своих избирателей. Значит, если
очень
ты,
интересная деталь.
Если
вот
ты
это,
такой вот несгибаемый,
деталь,
то, значит,
да,
тогда не избирайся.
Да,
а раз избираешься, то так или иначе. У Ксении, понятно, что она с дядей Володей поговорила, и он ей дал, разрешил. Значит, правила понятные. Ругай власть, не ругай лично начальника. Следует ли из этого, что она, как в известных книжках там говорилось, дрянь человека, из нее не следует голосовать? Для нашей
Нет.
публики, наверное, да. А вот в стране
Нет,
она
не следует.
Символ успеха, она яркая женщина, она добилась многого. Для многих женщин из провинции она свет в окне. Они хотели бы быть такими же. Поэтому у нее электоральный потенциал есть, и есть смысл за нее голосовать. При этом, конечно, при всем ясном понимании, что это за политическое животное. Да? Вот нисколько не обольщаюсь. Я думаю, что она наберет больше, чем Явлинский-то. Потому что она, как и Навальный, едут на ярмарку, а Явлинский, извините, с ярмарки.
Друзья, у нас минута до конца эфира. Два последних слова про Навального. Давайте не про Ксению Анатольевну, а про Навального, Саша.
Ну, что я могу сказать в отношении акции? Да, конечно, акция не такая многочисленная, как 26-го, но я в целом хотел бы сказать, что, в принципе, я, может быть, чересчур оптимист, мне кажется, разочаровываться не надо, люди вовлекаются, я бы просто хотел, чтобы, например, Алексей Анатольевич, я не знаю, расширял именно базу и вещал на тех, кто является путинским сторонником, пока мы все-таки варимся в нашей каше.
Александр, спасибо. И
со своей стороны, естественно, желаю Навальному успехов. Думаю, что у него проблема сейчас, как ни странно, с дефицитом креатива. Когда нам говорят, что это только начало кампании, а вот сейчас что-то невиданное мы увидим, я с трудом представляю, что они на самом деле запланировали. Ну, если что-то запланировали, дай бог удачи. Он Человек, который хочет стать президентом. Может быть, единственный во всей этой избирательной системе. Именно поэтому его не пускают. Я думаю, что у него впереди будущее. Он молодой человек.
Дмитрий Олешкин, спасибо. Забастовка избирателей. Итоги мы сегодня подводили с председателем «Открытой России» Александром Соловьевым, с независимым политологом Дмитрием Орешкиным, с Владимиром Ашурковым, активистом Навального из Лондона, и нашими слушателями, которые нам звонили, и людьми на улицах Москвы, которые комментировали эти события. Вела программу Елена Фанайлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».